Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что «Яблоко» решило оспорить результаты выборов. Коммунисты заявили о моральной победе на выборах. Будем говорить на тему доверия к избирательной системе и к прошедшим выборам. Далее Патрушев заявил о появлении еще одного военного блока против Российской Федерации. Речь идет об объединении АУКУС. А если подробно, это новый альянс США, Австралии и Великобритании. После информационного выпуска мы с вами поговорим о кредитах, потому что средства на льготную ипотеку, как выяснилось, использованы на 90%. И в конце поговорим про детские площадки. В России треть детских площадок признали опасными. Будем говорить на тему того, как, в принципе, с вашей точки зрения должна выглядеть детская площадка. Безопасная, что самое главное, вот эта площадка. Наши координаты 7373948, телефон, смс, +7 925 888 88 948. Еще у нас есть... Телеграм для сообщений, говорит и Москобот. Ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там будет. У нас сегодня в «Умных парнях» Юрий Оболонский, исполнительный директор Национального родительского комитета и директор Института здоровья сберегающих технологий. Будем говорить про вчерашнюю стрельбу в Перми, про причины, про работу психологов, про отслеживание людей с деструктивным поведением. 7373948, это телефон прямого эфира, он вам сейчас понадобится. Про движение в Москве минут поговорим. Движение в Москве тяжеловато, 6 баллов показывает Яндекс, но это понятно почему, хотя, кстати, надо отдать должное, что мелких ДТП, кстати, не так много, как иногда бывает, когда вот этот вот дождь заряжает на несколько суток. По Садовому кольцу скажу вам, самая тяжелая сейчас обстановка между Павелецкой и Таганской, преимущественно на внутренней стороне. Вот, здесь и дорожные работы еще какие-то, плюс весь Таганский узел с Николаевской улицей, с прилегающими тоже улицами, там тяжеловато, будьте внимательны. В районе Курской тоже тяжело. Так, в районе Лубянки не очень. Здравствуйте. О, сейчас, секунду. Слушаем вас. Алло.
Здравствуйте. Краснопресненская, да. Набережная, так. В сторону Белого дома. Очень лениво, грустно, что даже объезжать пробку это неохота.
Понятно. Спасибо. Принято. Но там, наверное, из-за дождей. Я тоже смотрю, что вот все дороги, например, которые окружают Кремль, это и набережная, и, соответственно, площадь Боровицких ворот, Маховая. Вот здесь вот тоже тяжело. Будьте, пожалуйста, внимательны. По третьему транспортному кольцу внешняя сторона тяжелая. Примерно от шоссе энтузиастов и до Савеловской эстакады. В обратную сторону пробка начинается от... наверное, Звенигородского шоссе, да, до Савеловской эстакады. Есть затруднения в районе Лужнецкой набережной. Здесь будьте внимательны. Так, и что касается МКАДа. По МКАДу внешняя сторона в Лосином острове тормозит до Осташковского шоссе. В обратную сторону пробки между Дмитровкой и Осташковским шоссе. Внутренняя сторона вот здесь вот на Савихинское шоссе, Щелковское шоссе. Старая Рязанка, Новая Рязанка. Здесь тоже тяжеловато и на юге непросто из-за дорожных работ.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, «Яблоко» решило оспорить результаты выборов. Партии указали на нарушение во время голосования. В эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель избирательного штаба «Яблоко», член Федерального бюро партии Григорий Гришин, сообщил, что результаты выборов не показывают реальной политической картины. «Мы будем пытаться оспорить с помощью юридических институтов и инструментов все неправовые решения, принятые в отношении наших кандидатов. Результаты, показанные избирательной комиссией Российской Федерации, в малой степени отражают настоящие политические предпочтения граждан России. Способ их установления не позволяет реально их выявить». В КПРФ тем временем заявили о моральной победе. На выборах партия заняла второе место после «Единой России». В эфире «Говорит Москва» зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что политическая сила будет добиваться наказания для нарушителей на выборах. По его словам, партию поддерживает чуть менее трети населения. Вот два заявления, которые я вам зачитала. Напомню, 5 партий в Думу прошли. Некоторые остались недовольны. Григорий Казанков с нами, политтехнолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов. Григорий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что должно произойти, чтобы с точки зрения всех участников выборов результаты показывали реальную политическую картину, которая способна удовлетворить всех? Или этого никогда не будет?
Ну, я думаю, что поскольку сами результаты никогда всех не удовлетворят, на любых выборах есть победители, есть проигравшие, то, в общем, всегда будут вопросы к этим результатам. Ну, и там, для кого-то эта картина реальная, для кого-то она не совсем реальная, для кого-то совсем нереальная. Вопрос не в том, как оценивают те или иные политические силы эти результаты, а в том, как оценивают граждане. Вот здесь важно, чтобы граждане оценивали выборы как честные и легитимные. Я думаю, что вот это принципиально.
А как, ну, скажем так, как проверить настроение? Ну, вот судя по тому, там, в Фейсбуке посмотреть, в комментариях посмотреть, ну, там довольно много сообщений, когда, а мы не верим, а там были фальсификации, ну, как теперь доказать, и вот там претензии к электронному голосованию. Это же никто никогда так не, наверное, ну, скажем так, либо кого-то убедить надо, и инструменты государства нужно какие-то задействовать, либо что-то еще.
Ну, во-первых, чтобы у общества было доверие к результатам голосования, надо, чтобы эти результаты были, правда, честными. Это первое условие. И самое, ну, на самом деле, это самый надежный способ убедить общество в честности выборов. Хотя даже на самых честных выборах всегда найдутся люди, которые будут уверять, что будет фальсификация. Но по разным причинам, не потому что они там какие-то негодяи, просто потому что им будет так казаться. Довольно сложный механизм же избирательный. В общем, в нем надо хорошо разбираться для того, чтобы понять, были или не были в данном конкретном каком-то случае там какие-то фальсификации. Вот, поэтому первые выборы должны быть честными. И государство, безусловно, да, поскольку государственные органы отвечают за честность, чистоту, транспарентность выборов, то они должны в этом как-то людей тоже убеждать.
Но вы понимаете те настроения, которые вот сейчас второй день после выборов циркулируют в обществе? Вопросы к электронному голосованию, различные комментарии и так далее.
Комментарии, они всегда будут различными, потому что кто-то доволен результатами выборов, кто-то нет. Вопрос к электронному голосованию. Электронное голосование – штука новая. Вопрос к нему по определению должны возникать. То, что достаточно долго не было результатов, ну, я думаю, что просто нужно объяснить, почему их не было. Есть же какая-то причина. Значит, то есть чем больше будет разговора, открытого разговора по каждому по случаю, который вызывает вопросы, тем больше в обществе будет доверие к результатам выборов. Обо всем надо говорить, что не должно быть в этом смысле никаких там закрытых тем. Давайте мы про это не будем говорить, давайте мы вот от этой темы уйдем, давайте мы тут порассуждаем о другом. Просто нужно про все говорить и обсуждать.
Что касается,
если есть что сказать.
Что касается яблок, которые решили оспорить результаты этих выборов, будут задействовать они, значит, и коммунисты тоже будут задействовать инструментарии доступные, ну, как-то, видимо, там, не знаю, в суд пойдут, как, вот с помощью юридических институтов и инструментов все неправовые решения. А перспективы какие-то есть с вашей точки зрения? Ну, или это традиционный, как бы, вот сценарий поствыборного периода?
Смотрите, есть или нет перспективы, зависит от того, какая есть фактура о нарушениях. Я не знаю, какая она есть, поэтому я думаю, что сильно от этого зависит. Я думаю, что если где-то в конкретной ситуации, в конкретном округе, на конкретном участке или там в рамках какой-то территориальной избирательной комиссии будет четко показано и доказано, что имели место серьезные нарушения, которые повлияли на определение результатов или изъявления избирателей, то такие результаты могут быть отменены. Опять же повторю, если такого свойства, фактура есть, я не знаю, есть она у яблока или у КПРФ или нет. Но, в принципе, мы же имели уже такой опыт в стране, когда отменялись результаты выборов в связи с тем, что там действительно слишком много и слишком серьезных были нарушений, что явно в воле изъявления избирателей невозможно было определить
с этим.
Опыт такой в стране есть, ну, собственно, вот будем смотреть, какая там есть фактура, какие есть аргументы.
Главное, с вашей точки зрения, главное, ну что ли, отличие вот прошедших выборов от предыдущего избирательного цикла 2016 года каков?
Вы имеете в виду с точки зрения вот открытости?
С точки зрения прозрачности, транспарентности, да, да, да.
Григорий Михайлович, да. Я задумался, какое. В принципе, в прошлый раз, 5 лет назад на думских выборах было довольно много наблюдателей. Наблюдателей было много. Они, в общем, в большинстве своем были люди очень квалифицированные, точно понимали, зачем нужно смотреть, зачем нужно наблюдать. Безусловно, 3 дня голосования создают для наблюдателей дополнительные сложности, потому что чисто физически 3 дня тяжело. Быть все время в тонусе, да, постоянно наблюдать, постоянно находиться на участке, постоянно следить за тем, чтобы все, комиссия действовала срок по закону, тяжело. Но как-то они с этим справлялись. Это вот первое отличие, что это 3 дня голосования. Конечно, дополнительная сложность в наблюдении, но с другой стороны, как показывают факты, очень во многих регионах, очень на многих участках наблюдение было организовано действительно серьезно. И второй момент – это те регионы, в которых было дополнительное электронное голосование. Безусловно, нужно как-то более четко и более глубоко прорабатывать тему наблюдения за дополнительным электронным голосованием. И не потому, что там больше возможностей для фальсификации или еще что-то, а потому что, в общем, я думаю, что мы в ближайшем электоральном цикле практически полностью перейдем на голосование онлайн. Но это будущее, и поэтому, это объективное будущее, да, думаю, что во всем мире и Россия не исключение. Поэтому, безусловно, вопрос там открытости и честности онлайн-голосования, он очень важен, и нужно вот с ним как-то...
Спасибо большое, Григорий Михайлович. Да, принято. Григорий Казанков был с нами, политтехнолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов. Кость Слон говорит, нужно просто честно проводить выборы, чтобы у наблюдателей не было претензий, чтобы не было явно публично известных фактов вброса каруселей, исчезающих чернил принуждения голосовать за определенную партию от имени работодателя и так далее. Тогда общество будет доверие к выборам. Понимаете, Костя, не пытались декларировать, проводить, что важно, показывать степень там прозрачности выборов и так далее, там подобное, мы живем в эпоху такой глубокой информированности. Поэтому, скорее всего, недовольные, те, кто не доверяет, они будут всегда. Вопрос, конечно, степени там тех нарушений, которые могли быть допущены или были допущены. В ЦИКе говорили, что серьезных не было. Что такое серьезное, что такое несерьезное, это тоже вопрос. Но вот видите, в Яблоке увидели, что нарушения были, с их точки зрения, для них чувствительные, поэтому они будут это оспаривать. В КПРФ заявили, что у них моральная победа на выборах. От других партий я... Пока, честно говоря, не помню, что были какие-то заявления, тем больше, например, те же самые новые люди, они вообще прошли в Государственную Думу. Поэтому для них, наверное, это результат, который имеет серьезный успех. К электронному голосованию вопрос, говорит таксист, мы не знаем, как работает алгоритм распределения голосов при автоматизированном подсчете, как они распределяются от избирательных участков до центральной избирательной комиссии, как это проверить, говорит таксист. Я думаю, что это как раз те вызовы, которые должны каким-то образом отработать и на эти вопросы должны ответить, потому что вспомните наш с вами разговор еще в пятницу, когда вы до введения вот этого дополнительного электронного голосования в предыдущие избирательные циклы вы говорили, многие говорили, что в принципе не доверяют системе выборной, там поэтому не идут голосатели, идут, но думают, что ничего все равно не поменяется, все равно заранее все известно. Потом, то есть на избирательные участки, когда все должны приходить, а потом появилось электронное голосование, и чудесным образом, даже на примере нашего эфира, можно сказать, что, в общем-то, вы говорите, электронно совсем непонятно, поэтому я пойду пешком. То есть в любом случае вопросы, что бы ни делал ЦИК, вопросы, скорее всего, останутся. Наверное, это нормально. Но огульно заявлять, что был какой-то сплошной криминал, но нужны доказательства, в суд даже с чем пойдут. Мало написать об этом в Фейсбуке. Нужны доказательства, потому что в суде посты в Фейсбуке не будут воспринимать в качестве доказательства или какие-то эмоциональные выплески. В конце концов, правовое государство. Посмотрим, какие результаты будут у тех партий, которые недовольны своими результатами или недовольны тем, как прошли выборы.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Секретарь Совбеза России господин Патрушев сказал, что новый альянс США, Австралии и Великобритании направлен против России. Британские власти утверждали, что партнерство не создано ради противостояния другим странам. Николай Патрушев заявил, что альянс стал одним военным блоком, направленным против Китая и против Российской Федерации. Он сравнил новый альянс, который называется AUKUS, если сокращенную аббревиатуру использовать, с альянсом Quad, в который входят США, Индия, Австралия и Япония. По мнению секретаря Совбеза, Quad – это военно-политический блок с выраженным проамериканским характером. Патрушев указал, что Вашингтон будет пытаться втянуть в эту организацию другие страны, главным образом для проведения антикитайской и антироссийской политики. Алексей Финенко с нами, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, все-таки преувеличена ли для Российской Федерации или нет опасность вот этого блока, который, да, подразумевается, декларируется как оборонный альянс, но многие сходятся во мнении, что это, конечно, не оборонный, а как раз наступательный и агрессивный альянс?
А можно я выражу третье мнение?
Давайте.
По моему мнению, это гораздо больше, чем оборонный и наступательный альянс.
А что это?
Это начало интеграции у англосаксов. Ведь посмотрите, для современной цивилизации был характерен парадокс. Интеграция была у всех. В Европе, на постсоветском пространстве, в Азии. Но не было интеграции в англосаксонском мире. Это было связано с тем, что Британия находилась в составе Европейского Союза. Угу. Вот теперь Британия вышла из Европейского Союза и запускает свой интеграционный проект на базе британского содружества. А США, по сути, вместе с Британией, как две части одного англосаксонского мира, присоединяются и, может, даже возглавят этот проект вместе с Британией.
А чтобы что?
А создать, скажем так, глобальный англосаксонский мир. Это будет сверхдержава, возможно, помощнее нынешних Соединенных Штатов. Представьте себе, Британия, Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Новая Зеландия объединяются в один интеграционный блок. Это глобальный контроль над океанскими коммуникациями, которые когда-то осуществляла Британская империя.
Это вынужденный шаг, потому что, ну, перспективы, может быть, альянса Соединенных Штатов Америки с Европейским Союзом исчерпана, то есть начиная с поствоенного времени, и, соответственно, нужно что-то новое. Или это вынужденная альтернатива?
Я думаю, это больше. Это не вынужденный шаг. Это логика развития.
Ага.
Вот Соединенные Штаты явно уже начинают не тянуть ни роль глобальной сверхдержавы, ни роль глобального лидера. Значит, нужно нечто большее, чем Соединенные Штаты. А что можно нечто большее сделать? Вот создать некую глобальную англосаксонскую структуру – это самое оно для сохранения лидерства. Собрать всех англосаксов под одной крышей. Помните, был роман Оруэлла 1984?
Ну, конечно.
Вот там была Океания. Все видели в ней памфлет на Советский Союз. А если посмотреть иначе? А если Океания – это проект собирания всех англосаксов в один блок? Ведь, в общем-то, мы начинаем видеть постепенно, как эта идея возвращается с 40-х годов и в США, и в Великобританию.
Алексей, ну я, честно говоря, пытаюсь понять сейчас логику с учетом того, что мы живем в эпоху вот транснациональных связей, транснациональной экономики, вот, поэтому зачем создавать еще какие-то блоки, и плюс есть НАТО, да.
Мы в 19 веке жили, даже больше. Чем сейчас.
Угу.
А сейчас это нужно, потому что американцы понимают, промышленность, в общем-то, ушла из Соединенных Штатов. Финансовый центр пока еще они держат, но на как долго это продлится, тоже неизвестно. Демографические процессы в Соединенных Штатах тоже неблагоприятны для сохранения власти англосаксонского, уже даже не знаю, большинства или меньшинства, как теперь правильнее сказать. А вот вместе с другими близкими культурно странами, вместе с близкой цивилизацией, они смогут, считают, как они снова потянуть на себя роль лидера.
Но каков инструментарий, с вашей точки зрения, у них, и как это, в принципе, меняет геополитический расклад? У нас есть Европейский Союз, Российская Федерация, Китай.
Заметьте, Европейский Союз – это региональный блок. Здесь речь идет о глобальном блоке, блоке, способном контролировать мировые океанские коммуникации. Этот блок будет разбросан, по сути, по всему земному шару. Европа, Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия. То есть постепенно мы приходим к тому, что снова восстанавливается система глобального контроля над морскими торговыми путями. Второй момент. Такой блок объединяет, по сути, две, скажем так, одну ведущую и одну ядерную державу второго плана, Великобританию и вместе с Соединенными Штатами. Да, а если, например, подтянуть к ним Австралию, как ведущую уранодобывающую страну современного мира, то это другой расклад и на рынке атомной энергетики, и на возможности наращивания собственных ядерных потенциалов. А если мы добавим сюда еще еще одну крупнейшую уранодобывающую страну, Канаду, то это фактически контроль за мировым рынком природного урана. Вместе они дадут. Дальше, следующий, третий момент. Лондон, в отличие от Европейского Союза остального, это глобальная финансовая площадка. Ни франкфуртская биржа, ни парижская не обладают такой способностью. Лондон обладал. Выход Британии из Европейского Союза – это потеря глобальной биржи. Вот теперь, если эта глобальная биржа объединится с Нью-Йоркской, то представьте, что получается. Так. Получается действительно контроль над крупнейшими потоками капитала и информации в мире.
Это вот то, что вы сейчас перечисляете, это должно вызывать беспокойство в плане там глобальной безопасности для России,
конечно,
для Китая?
Конечно, должно. Мы получаем новый, более сильный англосаксонский блок. Раньше мы имели дело отдельно Соединенные Штаты, отдельно Британия, сидящая в Европейском Союзе, и причем не на первых ролях, и отдельно где-то далеко Австралия, Новая Зеландия. Теперь они объединяются. Конечно, для Китая в этом угроза гораздо больше, потому что он ближе. А вот для нас в перспективе это тоже не очень приятно, учитывая, что мы можем снова получить вот такую вот глобальную англосаксонскую империю.
Но, Алексей, а получается, что в этой связи у Российской Федерации будет больше инструментов для координации и с Европейским Союзом?
Ну, при одном условии. Если европейские страны пожелают проводить самостоятельную политику. Если они пожелают и дальше быть младшим партнером Соединенных Штатов, то такая координация будет
предельно трудна. Но с учетом того, что Европейский Союз не пригласили в этот оборонительный союз, это, в общем-то, выглядит довольно перспективно, как мне кажется, нет?
А сколько раз американцы унижали уже Европейский Союз в истории, и он промолчал? Пока сохраняется американское присутствие в Европе, очень трудно будет развернуть вспять этот процесс.
Да, спасибо большое, Алексей. Алексей Финенко был с нами, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. А Виталий говорит, ну, в общем, загнивают что-то. Да нет, Виталий, не загнивают. Как раз-таки Алексей высказал такую точку зрения, что здесь речь идет о глобальной такой, глобальном объединении. То есть даже более чем они себя декларируют как оборонительный союз, а это глобальный уже союз, и действительно, если посмотреть, какие страны туда входят, но пока там нет Канады, но Канада контролирует, ее задача контролировать, там, значит, вот север, вот эту зону. И, соответственно, возможно, она там появится. Ну и плюс есть другие союзы. Будут ли они в будущем объединены, не будут? Это, конечно, очень любопытный процесс, за которым мы наблюдаем. А давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей тут офф-топ спрашивает, будет ли Симонов на этой неделе в «Револьвере». Симонов будет на следующей неделе. Он по вторникам, они с Булгариным меняются. Так что не теряйтесь. Кредитные обстоятельства. Об этом сегодня поговорим. Средства на льготную ипотеку использованы на 90%. И вопрос возникает, хватит ли 10-й доли финансирования программы на 9,5 месяцев. Вот, возникает здесь такой вопрос, потому что доля льготных ипотечных госпрограмм в общем объеме кредитования на покупку квартир в новостройках устойчиво превышает 80%. Об этом «Известиям» сообщил директор подразделения государственной программы жилищной сферы Дом РФ Виталий Насонов. Он говорит, что в рамках программы льготные ипотеки по ставке не более 7% кредиторы уже использовали около 90% запланированного лимита. А Дом РФ, он оператор программы и ведет ее реализацию, контролирует использование банками лимитов, текущую динамику. Говорят, что она все-таки... Текущая динамика выборки соответствует прогнозным показателям. Павел Вишаев с нами, эксперт Московского отделения опоры России по финансам. Павел Сергеевич, здравствуйте.
День добрый.
Объясните, пожалуйста, просто вот по-простому. На 90%, если все это еще использовано, лимиты какие-то определены, то что делать в оставшееся время? То есть программа-то дольше, чем денег, видимо, на нее выделено?
Здесь, безусловно, будет решение и за правительством, да, но, судя по всем факторам, просто, скорее всего, она де-факто продлеваться не будет, да, и за счет снижения объемов именно по самой сделке по ипотечным до 3 миллионов, да, и в силу того, что введение этой программы сильно поднял спрос, ну, соответственно, и цены выросли сильно, да, поэтому здесь уже, скорее всего, она будет так постепенно заморожена.
Ну, в смысле, постепенно сойдет на нет, вы имеете в виду. И тогда какие прогнозы, например, по ставкам могут быть?
Соответственно, ну, на ставки здесь влияет другой момент. Это поднятие ставки рефинансирования, да, и, соответственно, она будет вынуждена расти, да, пускай даже они не целиком оттранслируют. Но ставка по ипотеке вырастет, потому что, ну, для банка это просто нецелесообразно делать дешевле, да, он сам для себя это делать не будет. Для государства же тоже уже основной импульс, который они хотели, судя по всему, они достигли как такого драйвера для роста рынка недвижимости, для драйвера для спроса.
Ну и теперь получается, Павел Сергеевич, просто рынок будет по инерции расти, или он может действительно, ну не то что стагнировать, но по крайней мере вот этот вот эта ажиотация может пройти.
Ажиотаж. Здесь, безусловно, сложный момент, как во всех прогнозах, но скорее видится следующее, то, что цены на недвижимость уже так сильно расти не будут, только на уровне инфляции, и, возможно, даже немножко отыграют вниз, потому что ключевой все же фактор, который сейчас только может повлиять на цены на недвижимость в нижнюю планку, это все же, конечно, количество предложений. А их нарастить, как и построить большое количество метров в моменте сразу, ну, сложно, невозможно. Поэтому здесь вот только кардинально как-то будет менять ситуацию с количеством предложений. Вот, и все равно, что ставка, что стоимость метров, все равно для нас, вот как граждан, да, все равно квартира стала существенно дороже сейчас. Вот. И просто,
ну, просто сроки, плюс еще сроки в выделении кредита, увеличенные сроки, они фактически съедают тут самый вот выгоду от ставки.
Да, да, совершенно верно, совершенно верно, да. И, ну, к сожалению, вот ожидать, чтобы как-то квартиры сильно упали в цене, к сожалению, не приходится, потому что и стройматериалы подорожали, и рабочая сила подорожала, и там металл, дерево сильно-сильно кратно, да, поэтому хотелось бы, конечно, надеяться, что немножко так как-то цены немножко отскочат вниз, но даже в этом сильно не уверен.
Павел Сергеевич, смотрите, здесь просто я для слушателей наших поясню, если они пропустили. За 17 месяцев действия общий лимит финансирования в 2 триллиона, там, с копейками, почти исчерпан, и на 9,5 месяцев до 1 июля 2022 года остается лишь десятая часть бюджета программы. Чтобы оценить ее эффективность, вот смотрите, сроки определяли, и на эти сроки выделяли деньги. Деньги закончились раньше, чем закончилась сама программа. Это говорит о ее востребованности и эффективности или о чем? Насколько это, ну, как бы, свидетельство здорового состояния на рынке недвижимости жилой?
Я думаю, что она, эти показатели говорят о том, что эта программа была своевременно нужна и позволила многим закрыть свои потребности в недвижимости. Да, потому что, безусловно, там, от других стран мы сильно отстаем в плане вот именно количества и обеспеченности жильем. Да, то есть, ну, много факторов на это влияло, и получается то, что и получается, программа была очень востребованной, взяли много кредитов, купили много квартир, и за этого выросли цены, в том числе на квартиры. И получается, что уже, грубо говоря, ипотека стала доступней, а цены сильно подросли. И поэтому то на то уже вышло, да, и, как заявлял Центробанк и другие чиновники, они видят то, что уже программа сделала свое дело, вот, и продлевать ее дальше скорее уже нецелесообразно, потому что, ну, продлить ее дальше, еще вырастут цены, а предложение уже...
Павел Сергеевич, но ведь квартир. Это же все равно бесконечный процесс. Застройщики вкладывают деньги, строят эти дома, им нужны покупатели, покупательская способность падает, соответственно, у застройщика возникает проблема, соответственно, государство опять каким-то образом должно включаться. Вот эффекты от текущей программы насколько хватит? Потому что еще появятся люди, которым нужна будет квартира, появятся застройщики, у которых нет денег, ну и так далее и тому подобное.
Безусловно, вы правы, поэтому я думаю, что здесь вот острую такую фазу и роста цен, и повышения доступности ипотеки мы прошли, вот, и сейчас это будет в более спокойном режиме. Вот, потому что и государство уже так сильно не будет, скорее всего, включаться. Как и застройщики, они сейчас будут вводить новые метры, и тем самым вот этот как раз спрос-предложение, надеюсь, ее уравновесится. Вот. И ключевой, конечно, фактор – это рост дохода населения, чтобы, ну, дорогая и дешевая квартира – вопрос философский, потому что есть ли у человека вообще на эту квартиру деньги. Вот. И это вот ключевой момент, потому что доход населения, к сожалению, не растут такими темпами. И это вот это более ключевой фактор, и который, безусловно, более сложно решать. Но вот на него, конечно, имеет смысл опираться.
Понятно. Спасибо большое, Павел Сергеевич. Принято. Павел Вишаев был с нами, эксперт Московского отделения ПОР России по финансам. 7373948. Нужны люди, которые успели воспользоваться льготной ипотекой и которые вот сейчас практически на излете планируют ее брать. А вы рассчитали все потраченные на это средства, то есть вы рассчитали, сколько ваша квартира будет стоить, и вы рассчитываете, ну, действительно вам это помогло? Или вы не стремились вот так уж попасть в программу льготной ипотеки? 7373-248, телефон прямого эфира, потому что, ну, там есть какие-то ограничения, как то это там первичное жилье, а кто-то хочет во вторичку все-таки покупать. Итак, вы обращали внимание на то, что период льготной ипотеки, и вы действительно в этот период вложились в единственное жилье, или воспользовались тем, что у вас инвестиционное тоже жилье появилось, еще одно, благодаря льготной ипотеке. 7373-948. И за сколько вы ее рассчитываете выплатить? Потому что, ну, действительно, льготная ипотека, ажиотажный спрос, цены поползли вверх, и в итоге сроки тоже увеличились, выплаты кредита. И в итоге получилось, что, как многие считают, выгода от пониженной ставки, она нивелировалась фактически просто тем, что жилье подорожало, и срок погашения кредита увеличился максимальный. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Вот недавно я воспользовался ипотекой.
Да, как вас зовут только?
Юрий
меня зовут. Юрий, пожалуйста, ага.
Да, воспользовался ипотекой, и был выбор между первичным жильем и вторичным. Но, как вы уже сказали, застройщики стоимостью метра компенсировали льготную ставку, поэтому я решил пойти другим путем и приобрести вторичное жилье, где уже есть больше возможностей выбрать комфортную цену недвижимости, потому что все-таки одна и та же квартира в одном районе может, ну, похожие квартиры могут стоить на миллион, а то и на полтора дешевле.
Так.
Вот, разница большая. Поэтому, собственно, вот и воспользовался вторичным жильем.
Спасибо, принято. 7373-948, телефон прямого эфира. Снижение предложения вызовет рост цен, говорит Скиф. Снижение предложения вызовет рост цен. Ну, не знаю, рост цен может вызвать все, что угодно, Скиф, понимаете? И даже и когда предложение больше, чем спрос, это тоже, в общем-то, не позволяет особенно, не стимулирует застройщиков снижать цену. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, в блок, очередной блок. Здрасте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, Дамир, Москва.
Да, Дамир.
Ну, вы вот тоже купили квартиру в Переделкино.
Так.
Ну, как бы, да, попали под госпрограмму, но на нее не ориентировались. Просто надо было расширяться, и как бы звезды сошлись. За месяц буквально продали свою, за месяц купили, и тут же оформили все.
А у вас ипотека получается сейчас по какому проценту?
По 6 с копейками. Ну, вот минимальный 6. Процент какой был. Но это был новый строящийся дом. Он только-только сдался. И вот, грубо говоря, через месяц, дай бог, заедем.
Но вы рассчитываете погасить раньше, чем у вас подойдет срок кредита?
Будет зависеть от доходов. Если доходы пойдут вверх, то будем раньше. Если вниз, то...
Понятно.
Будем дольше.
Понятно, принято. Спасибо большое. Здесь еще стоит что отметить, что вот интерес к кредитам остается все равно высоким. Вот в корпорации Дом.РФ говорят, кредитам имеется в виду льготным ипотечным кредитом. И участники рынка недвижимости об этом говорят. Поэтому, возможно, лимит финансирования этой меры нужно будет еще увеличить. Девелоперы и банкиры полагают, а может быть и волевым решением будет все это приостановлено, потому что, помните, уже в финансовом блоке поспорили на тему того, не перегреть. Нет ли льготной ипотекой рынок недвижимости, потому что и цены вверх пошли, ну и, соответственно, получается, что эта программа может быть вечной, потому что в любом случае люди будут стремиться купить квартиру выгоднее, люди будут всегда иметь потребность улучшить жилищные условия. Вот. А программа первоначально, она была на определенный срок, потом ее продлили, и вот теперь оказывается и лимит по деньгам практически исчерпан.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России 3 детских площадок признали опасными. Проверку масштабную провели активисты ОНФ. А, как выяснилось, самые распространенные нарушения. Сломанные скамейки и качели. Плохое крепление конструкции. Торчащая арматура и мусор. 73% потенциально опасных детских и спортивных площадок находятся в крупных городах. Больше всего таких проблем в Брянской области почему-то оказалось. Также в антирейтинге Хабаровский край, Липецкая область, Волгоградская область. Известия отмечают, что мониторинг проводился с активистами после многочисленных жалоб граждан, поступивших во время прямой линии с президентом. И вот итоги. Вот итоги, что детские площадки, треть, правда, детских площадок признана опасной, и здесь важно, конечно, понять, действительно ли все вообще детские площадки в Российской Федерации были осмотрены, или все-таки акцент делался на крупные города, ну и плюс какие-то не совсем мелкие населенные пункты, потому что в ряде там деревень каких-нибудь или сел, там детские площадки вообще своими силами делают, и даже не просто во дворе, но и на территории, например, там детских садов или школ. Мы поговорили с Артемом Бичаевым, зам руководителя исполкома ОНФ по региональной работе. Давайте его послушаем, потом с вами обсудим.
Мы в этот раз проверили 2100 с небольшим площадок, то есть более 2000 наши коллеги-активисты, эксперты охватили вместе с органами власти, с родительским сообществом, почти 600 городах в стране. Это в основном административные центры, но и города районного значения, где тоже детские площадки есть. Более трети этих площадок мы признали попросту опасными для жизни и здоровья детей, и так как мы проверяли еще спортивные площадки, то в принципе и взрослого населения, которое занимается на этих спортивных площадках. Такой мониторинг проводили в 2016 году, как из года в год, в принципе, баланс этот остается одним и тем же. То есть, примерно треть площадок являются опасными для людей. Вносятся соответствующие поправки в бюджеты, выделяются средства, ремонтируются, но при этом те оставшиеся площадки, к которым были нарекания, но они еще не были опасными, они попросту приходят в ненадлежащее состояние. Таким образом, надо сказать, что муниципалитетам следует вести более пристальный контроль за этими площадками. Вместе с ТСЖ, ТОСами следить. Возможно, стоит создать какой-то реестр детских спортивных площадок, чтобы все было на виду, чтобы любой родитель мог написать, пожаловаться в любые структуры. Мы осмотрели, вот если взять 100%, о которых я сказал, надо объективно сказать, что, естественно, не все площадки в таком состоянии. Примерно 30%, они попросту действительно опасны. Там торчат арматуры. Я уже не говорю про то, что там нет каких-то информационных щитов и ограждений. Там действительно прогнило железо, собственно, сломанные детские качели, там с торчащими болтами, гвоздями, нет песка в песочнице, это мы даже не говорим. То есть это примерно 30% таких площадок. 30% это как раз где нету информационных щитов, каких-то нормативных требований, есть мелочи там, где в виде каких-то там дефекта покрытия, которое пришло в небольшую негодность и так далее. А есть в принципе 30% площадок, за которыми следят, которые находятся в прекрасном состоянии. Это не только новые, но и площадки, которые установлены в рамках проектов благоустройства за последние годы, и они также находятся в нормативном состоянии. Ключевой критерий успеха здесь контроль со стороны родителей, со стороны общественников и поддержка властей в этом вопросе.
Среди всех проверенных нами площадок были и те регионы,
регионы, которые отличились наиболее сильным образом, к сожалению, со знаком минус. Это Брянск, Волгоград, Липецк, Адыгея и Хабаровск. Соответственно, это регионы, которые среди всех прочих выделились в отрицательную сторону. Там наибольшее количество замечаний, наибольшее количество опасных площадок, ненормативных, было выявлено нами в ходе мониторинга. И мы всем муниципалитетам, всем тем организациям, в чьей собственности находятся эти площадки, мы обязательно направим соответствующие письма и постараемся вместе решить эту проблему.
Это был Артем Бичаев, замруководителя исполкома ОНФ по региональной работе. Проверили там детские площадки по всей стране. Не во всех, конечно, населенных пунктов, но 2 с лишним тысячи проверили. И, в общем-то, это уже репрезентативный показатель, чтобы оценить по нему состояние детских площадок. Давайте с вами поговорим. Чего вы хотите от детских площадок и чего хотят, самое главное, дети, которые играют на детской площадке. Понятно, что дети могут играть со всем на свете. Вот, можно купить ребенку самую последнюю игрушку, но в каком-то возрасте для него любимая игрушка – это кастрюля и пакет целлофановый. Вот, но если по факту, вот детские площадки, их действительно много. Где-то они типовые, где-то они какие-то авторские. Вот, то, соответственно, чего ваши дети хотят от детских площадок? И какими бы вы хотели видеть их? Удовлетворяет вас их качество, не удовлетворяет? Может быть, кому-то не нравится прорезиненное покрытие? Может быть, кому-то хочется, чтобы там было разнотравье, например, вместо, как это в маленьких населенных пунктах, делается, где детские площадки просто строятся силами родителей, там один может сколотить какую-нибудь песочницу, другой может сколотить какой-нибудь паровозик или машинку, вот, ну и так это подручными средствами делается, вот, они централизованно закупаются у какого-то единого поставщика. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Здрасте, слушаю вас, лимузин, алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Друзья, знаете, надо признать, что у нас на Усино я живу, прекрасные детские площадки.
Так.
Другой момент, что их понатыкли везде, где можно. Их очень много. И они все в очень хорошем состоянии. Другой вопрос, не могу никак добиться. Вы поставили теннисный стол. Я хочу играть в пинг-понг во дворе. Нет, столов нету. Есть вот только вот детские площадки, на которых собираются маргинальные личности, опять же.
Маргинальные личности. Видимо, кто-то должен гонять маргинальных личностей.
Ну, этим занимается, наверное, полиция должна этим заниматься. Но вопрос в том, что, понимаете, для детей тоже должно быть место, но это отдельный разговор.
Понятно.
А так, в принципе, детские площадки у нас, я думаю, замечательные.
Ага, замечательные детские. Ну, по сравнению возможностей, какие были детские площадки раньше, там лет 20 назад, может быть. Хотя кому-то и такие нравятся, в общем-то. Есть, оказывается, такая формула 8 активностей, если вдруг кто не знал. Как это выглядит, ну, с позиции урбанистов и с позиции, там, детей, родителей, как, в принципе, должна выглядеть площадка. То есть максимальная игровая ценность площадки для детей. Это, значит, пункт движение, ну, то есть качельки, например, игра. То есть какие-нибудь домики, где можно спрятаться, там укромное местечко. Риск, так это тоже называется, это я читаю, есть большая статья в РБК на эту тему. Риск, всякие препятствия, полоса препятствий, например. Эксперимент, то есть место, где можно там строить какие-нибудь башенки, еще что-нибудь делать такое. Вот. Общение, площадка, беседка, контакт с природой, дерево или куст. Сотрудничество, ну, там, построить вместе что-нибудь. И отдых, соответственно, это площадка, лавочка. Вот. И в таком пространстве, как говорят, ребенок двигается, учится навыкам социального взаимодействия, отдыхает, развивает сенсорные системы, экологическое сознание, совершает осознанные рискованные действия. Вот что. То есть это целый концепт, который существует. Система нашей жизни не отстроена, говорит Скиб. Не очень понимаю, как это, а что это детская площадка. Детская площадка – это уже наша жизнь. Придите на детскую площадку, и вы увидите модель просто микрокурса, космо общественного поведения. Вот. Это микро-микро-микро модели. Как там взаимодействуют между собой взрослые? Иногда на детской площадке взрослых больше, чем детей. Вот. И как представляется, наверное, это частая помеха для того, чтобы дети там нормально взаимодействовали. Проверили 2000 площадок в 600 населенных пунктах. Это получается чуть больше, чем по 3 площадки на каждый проверенный город. Ну, как-то так, наверное. Люблю домики на площадках, там удобно, говорит Панк 13. А вам зачем в домик? Вы туда и не влезете. Очень странно. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так. Детские площадки. площадки? Удовлетворены ли вы их качеством, этих детских площадок? Что бы вы хотели там видеть? Потому что существуют, оказывается, критерии. Вот кто-то меня тут спрашивал, каковы критерии оценки все-таки детских площадок? Я вам сейчас скажу. Во-первых, наличие ограждения дворовой детской площадки. Ну, то есть заборчик. Прежде всего, должен быть заборчик какой-нибудь. Участие жителей в деятельности по созданию, содержанию сооружений на детской площадке. Это вот уже есть какие-то конкурсы различные по благоустройству. Вот если там участие жителей в деятельности по созданию, содержанию сооружений на детской площадке есть, то максимум 10 баллов. Но другое дело, существует проблема, когда люди своими силами могут построить детскую площадку. А был такой инцидент в одном из населенных пунктов. Там человек, который резьбой по дереву всю жизнь занимался, построил шикарную детскую площадку. А чиновники пришли и сказали, не положено. И, в общем, эту детскую площадку снесли и поставили какую-то пластмассовую. Здравствуйте, Ольга, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, будучи педагогом, я, конечно, беру за основу нормы СанПин, которые прописаны, да, для дошкольных учреждений. Мне кажется, что вот когда мы говорим о детской площадке вообще, то вот следовать надо этим рекомендациям, этим нормам. Так. То есть первое, это все-таки безопасность.
Угу.
Вот, поэтому, ну, можно вот много говорить, но вот с этой точки зрения, например, покрытие, которое вот сейчас, я прям смотрю на нашу детскую площадку вот во дворе,
да.
Оно вполне соответствует.
Ну, прорезиненное,
ну, реально,
наверное,
дети,
да,
бьются меньше, да? Вот, у меня, например, вопросы к горкам. Ну вот сейчас, да, сейчас дети вполне себе безопасно скатываются, но если, когда вот мороз, слушайте, ну это просто вот, ну, можно запускать что? Ракеты, никакой не нужен космодром
так восточный. Так детям только этого и надо, Ольга, что вы?
Это правда. Ну послушайте, если бы мы брали в качестве экспертов детей, то наша популяция, она бы уменьшилась. Потому что многие бы, к сожалению, не дожили бы до детородного возраста из детей. Хотя им жизнь
подождите, но мы же с вами дожили. Но мы же с вами дожили.
Ну, это правда. Но у нас с вами были, вспомните, пожалуйста, вот в моем, например, детстве были деревянные.
Деревянные, а в моем детстве горка зимой, знаете, какая была? Есть мост в городе Люберцы, эстакада. И там подъем примерно с пятиэтажный дом. И вот ее заливали, вот этот подъем, эту насыпь, на которой мост держится, спасибо, Ольга, заливали ее водой. Вот, и все катались на картонках. Вот это была детская площадка, примерно так. Другая детская площадка была, где листы, стальные листы, которые образовывали горку, они были так как-то странно друг к другу прикреплены, что обычно острый конец этого стального листа, он постоянно торчал. И, в общем-то, можно было увидеть, что человек скатился по этой горке, если это лето было, потому что у него следы красные оставались. Я же не говорю, что это примет для подражания. Ни в коем случае. Вряд ли бы я своего ребенка на такую горку пустила. Но в принципе, конечно, безопасность прежде всего. Но, с другой стороны, детская площадка, опять же, это место, где люди учатся взаимодействовать, преодолевать препятствия. Ну и, соответственно, вряд ли это должно быть что-то такое прям совсем мягкое, со скошенными углами и минимальная высота. Вот. Но с другой стороны, конечно, везде нужно перестраховываться. 15 часов новости. Про детей продолжим после уже в «Умных парнях».